Мир и благодать вам, дорогие братья и сестры, друзья. Слава Господу, что мы вместе имеем эту привилегию и возможность от Господа снова быть вместе и снова поклониться Ему, обратиться к Нему. Слава Ему за благодать Его, потому что она вразумляет нас, она научает нас, она очищает нас и помогает нам все больше познавать того, с кем мы будем проводить вечность. Слава Иисусу за это! Друзья, хотел предложить вам тему и сначала сделать небольшое вступление, и потом уже призывать вас к определенным текстам Священного Писания. Тема называется «Почему христианам так тяжело молиться?» Почему христианам так тяжело молиться? Почему нам, мне, вам тяжело все-таки молиться так, как этому учит Писание? И меня всегда удивляла одна простая правда. Она постоянно мне указывает на то, что человек или мы все время хотим быть независимыми от Бога. То есть мы хотим постоянно делать то, что наша душа, наша плоть, наш разум желает. Она всегда указывает на то, насколько человек надеется все-таки в конце концов на себя, а не на Бога. И эта правда, она заключается в следующем. Почему мы знаем сотнями текстов Священного Писания, где Господь повелевает нам молиться непрестанно? И мы даже на эти места проповедуем, убеждаем себя, убеждаем людей, и все-таки так много не молимся. Мы знаем, как Бог очень часто работал в нашей жизни благодаря молитвам, когда горе пришло в нашу жизнь, когда что-то происходит в церкви, когда мы видим, что уже ситуация безвыходная. Мы начинаем молиться, мы видим, как Бог вмешивается, помогает. Проходит некоторое время, мы перестаем так горячо молиться. Мы знаем, что Бог даже отвечал на мировом масштабе. Что-то менялось в мире благодаря молитвам праведников. И в наше время, и во время, когда писалось Священное Писание, мы знаем много мужей из Священного Писания, которые проповедники, апостолы, пророки, цари, которые были великими, потому что это были мужья молитв. Мы знаем хороший пример, царь Давид, который практически ничего в своей жизни не делал, если говоря о серьезных решениях, которые он принимал в своей жизни, он не делал, пока он не попросит Бога, пока он не убедится в том, что Бог ему скажет: иди делай, иди воюй, иди бери, перейди в этот город, перейди в это место, или да, догонишь. И у него казалось, что Давид больше всего в Библии надоедал Богу в своих молитвах. Если аккуратно наблюдать за его жизнью, как Дух Святой раскрывает вот эти маленькие моменты для нас, то мы видим, что Давид больше всего в своей жизни уповал на Господа. И мы видим это в его молитвах. Даже несмотря на то, что даже храбрые те люди, которые были с ним, говорили иначе. Он все равно призывал священников, пророков и вопрошал у Бога. Мы имеем совершенный пример из Священного Писания самого Иисуса Христа, который нам показывает, что Христос даже для того, чтобы что-то получить от Бога, от Отца, должен был молиться. И мы имеем огромный багаж стихов, обещаний, которые говорят: вы ничего не получите, если не будете просить. Меня удивляет, как мы можем часами разговаривать, выяснять отношения, но не будем столько молиться. Мы можем строить, накапывать денег, но не будем столько молиться. Будем устраивать евангелизации, раздавать брошюрки, но не будем столько молиться. Хотя мы читаем в Писании, коня приготовляют на день битвы. Ну, победа от кого? От Господа. Жребий бросается в полу, но решение закон за кем? За Богом. Мы даже для того, чтобы правильно проповедовать, для силы в слове своей, покупаем целые томы книг теологических, для того, чтобы себя сделать лучшим. Ищем умудренные речи и слова, но не будем столько молиться о том, чтобы сам Бог дал нам сил, дал победу. От Него было решение. Я долго думал, что причина, почему нам так тяжело молиться, это наша усталость или наша лень. Но наблюдая за жизнью многих верующих, за своей жизнью здесь, в Америке, я вижу одну простую истину. Мы все-таки мало устаем. Мы все-таки очень рабочие люди. Мы очень много добиваемся здесь, в Америке, мы много себе накапываем. Мы все-таки не ленивые, если надо заплатить билл, если надо покушать, если надо обеспечить. Мы это делаем из последних своих сил. Причина, почему нам тяжело так молиться много, соответственно тому, что учит Священное Писание, она ничего общего, оказывается, с нашей ленью и усталостью не имеет. Я долго был убежден, что усталость, лень, вот наша причина. Так и проповедовал, так и убеждал себя. Но есть еще намного глубже причины, которые Священное Писание открывает. Я знаю сам по себе, даже когда сажусь изучать Писание, я могу на столько погрузиться в изучение, что забываешь и про сон, и про пищу, и вообще про время. Потому что ты внутри понимаешь, что ты сейчас будешь приобретать богатство вечное. И ты можешь часами там потеряться. И просто взять ручку, тетрадку или печатать, и просто печатаешь, печатаешь, изучая Священное Писание, каждое слово смотришь, читаешь, и это приятно. И на это даже у тебя есть стимул. Потому что ты знаешь, что тебе нужно будет приготовить определенные размышления, пищу для слушающих. И поэтому ты делаешь. То есть у тебя даже к долгому изучению Писания есть определенный стимул, поэтому ты это делаешь. Ты для себя это делаешь в какой-то степени. И это делаешь ради Господа. Но когда ты понимаешь, что время закрыться с Богом в своей тайной комнате, когда ты понимаешь, что сейчас ты будешь открывать свои желания, сердце перед святым Богом, у тебя появляются в уме и в сердце самые веские причины, почему тебе не нужно тратить время сейчас на эту молитву. Вот здесь происходит самая сильная борьба, которая может быть в жизни человека, потому что именно в этом заключалась борьба у Иисуса Христа в Гефсиманском саде. Он учил, ученики слушали, целые 3 проповеди, потом еще 17 главу, ходатайственную молитву Иисуса Христа, они свободно, спокойно слушали. Но когда они пришли в Гефсиманский сад, вот там уже начали наступать силы тьмы. Там уже плоть начала сдаваться. И там Христос говорит: бодрствуйте. И у тебя появляется много веских причин. Зачем Богу молиться? Он знает, как я, и так много уже многого делаю хорошего. И много других оправданий. Бог знает, что я устал. Бог знает, что я для семьи там что-то делаю, для церкви. Бог знает, как я Ему доказываю свою любовь, своими делами, то, что я источаю свою плоть, и я устаю. Ну, скажите мне, вот, на примеры простого примера в жизни. Вы в кого-то влюбились. Для многих это уже пройденный этап жизни. Или кто-то, для кого-то это еще в будущем. И вы все для этого человека делаете, покупаете, работаете ради него. Но вы с ним время не проводите. Скажите, это любовь? Это не любовь. То есть вы готовы отдать себя то, что сегодня делается в семьях. Работают, работают, все делают. Но время со своим супругом, со своей супругой не проводят. И вот здесь, где начинаются проблемы. Потому что нету общения. Бог сотворил человека все-таки для близкого общения с Ним. И мы далее будем говорить о том, что, оказывается, Бог ничего от тебя не требует, что делают твои руки. Он требует тебя. Наслаждение Его в том, что ты с Ним один на один закрывайся. Вот именно тогда, когда Иоанн попал на остров Патмос, вот тогда он на самом деле увидел славу Христа. Вот именно тогда, когда ученики поднялись на гору Преображения, вот именно тогда они увидели славу Христа и услышали голос Отца. Вот тогда, когда было уединение, общение с Богом, вот там формируется душа человека на самом деле. А к этому тебя подводит Священное Писание. Первая причина, две причины, которые бы я хотел предложить вам, почему христианам так тяжело молиться. Очень просто и понятно, почему церкви не называются домом молитвы для всех народов, и почему верующие не заполняют все свое свободное время молитвы. Хотел предложить вот этот текст. Думаю, одного текста будет достаточно, чтобы показать эту правду. Наверное, одна из самых прямых притч Христа к своим ученикам. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих, Христос обращается к апостолам. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. То есть, следующая притча, она будет о чем говорить? О том, что нужно, должно всегда молиться и не унывать. Кому он обращается? К апостолам, своим ученикам. И он им рассказал притчу о вдове, которая докушала неверного судью. И по неотступности своей она получила ту помощь, которую она просила у него. И пока потом Христос им говорит, смотрите, в 7 стихе далее. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему, когда? День и ночь. Хотя и медлит защитить их, сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Смотрите, что дальше Христос говорит. Вот о чем Он говорит. О какой вере здесь Христос говорит. О практической вере. В чем она заключается? Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? В чем заключается эта вера практическая? Которую Христос, Сын Человеческий, придя на землю, будет искать от людей? Человека, вопиющего к Нему день и ночь. Вот что тяжело человеку сделать. Бог хочет защитить своих. Он хочет дать своим более, чем они даже мечтают или просят. Но видит Он, они не вопиют к Нему день и ночь. И тем более, они не намерены это делать до пришествия Иисуса Христа. Но мы можем это сделать, когда нам тяжело. Когда церковь в кризисном состоянии. Когда что-то происходит в жизни, горе, болезнь, потеря. Мы можем вопиять день и ночь, и как Давид, даже не кушать, пока сын еще живой. Но пройдет время, когда все нормализуется в жизни, что происходит, мы забываем. И мы перестаем иметь то же самое общение, которое имели до того, как Бог избавил. Вот это близкое, сокровенное отношение с Богом. Самый настоящий показатель живой веры, который ищет Христос на земле, это вопиющего день и ночь. Заметьте, друзья, не активность в церкви, как спевки, сыгрышки, школы, миссии, показатель веры. Это все плод. Это все дела людей, которые они делают, чтобы почтить Бога. К удивлению нашему скажу, это Бог этого всего от верующих не ищет. Он этого не ожидает. Сын человеческий, придя на землю, этого искать не будет. Он будет искать практическую веру, которая будет в первую очередь заключаться в том, как человек вопиет к Богу и как он часто это делает. А то остальное уже будут плоды. Потому что вот этими делами и миссиями, и активностями, и школы, и все остальное, этим занимаются и мирские люди, и еретические церкви, разные деноминации. Даже не проповедующего будет искать Христос, потому что и в деноминациях, которые заблудились, есть влиятельные проповедники. Но истинный Дом Божий, Христос здесь указывает на нечто особенное, но истинный Дом Божий, живая церковь, будет день и ночь вопиять к Богу за себя и за людей окружающих. Как часто? День и ночь. Христос хочет запечатлеть эту истину в сердцах ученикам своих. Вот так ведет себя верующий человек. Он взывает и взывает и взывает и надеется на Бога. Вторая причина, на которую я бы хотел уделить немножко более времени, это разбойничество. Первая причина, она более касается нашей ответственности перед Богом. Мое отношение с Богом, то есть на индивидуальном уровне. Вторая причина, она больше касается общины, церкви, группы верующих, то, на что мы соглашаемся, куда мы идем, что мы делаем, что мы хотим добиться. И вторая причина – это разбойничество. Церковь – это собрание верующих, искупленных людей, для которых естественно и натурально превращаться в дом молитвы. Вот это было видение Иисуса Христа для людей, которые собирались в храме. Вот что ожидает Бог, вот что было сказано Тимофею Павлом. Для церкви, если она Духом Святым движима, а для нее естественно превращать себя в дом молитвы. Это натурально. Потому что к этому будет Дух Святой более всего направлять людей. Дом духовный. Это замысел Бога для церкви. В этом должно заключаться их направление. Это высота достижения для церкви. Потому что там любящие Бога будут восходить на святую гору. Там они будут обрадованы самим Богом. И там люди Христа будут познавать. В доме молитвы. Но во что превращают Дом Божий люди плотского ума? Когда Христос зашел в храм и увидел там торговлю жертв, как там одни продавали, а другие покупали, и уже были выставлены целые столы для этого, и жертвы были приготовлены. Он видел, как это все было под наблюдением книжников, фарисеев, первосвященников, которые все это одобряли и контролировали, потому что без них ничего не происходило там. Именно тогда написано, он стал учить, что значит Дом Божий, приводя из Писания два текста Священного Писания. Одно из Исаии, 56 глава, а другое из Иеремии, 7 глава. Эта картина, вот то, что увидел Христос, когда он зашел, как мы говорим сегодня, его за живое затронул. То есть он здесь написано не просто, что он возмутился духом, ничего так более не возмущало его душу, как то, что люди, знающие Писание, делают в Доме Божьем. Он не просто разгневался, когда, как мы сегодня иногда гневаемся. Но ученики вспомнили пророческое слово, когда увидели его в этом состоянии. Они вспомнили слово и сразу могли определить, что произошло с Иисусом Христом. Что они вспомнили? Они вспомнили текст, который написано: «Ревность по дому твоему снедает меня». Его внутреннее состояние при виде разбойничества в его доме, оно поменялось резко. Мы говорим о причине, почему христианам так тяжело молиться. И нужно понимать, что следующее произошло, потому что Христос заботился о том, чтобы люди имели свободу в храме обращаться к Господу. Утром Александр сказал очень хорошую мысль. Чтобы со грехом бороться, нужно знать его что? Природу. Ты должен узнать природу греха перед тем, как объявить войну против этого греха. Если оттолкнуться от этой мысли, скажу следующее. Чтобы отличить или очистить храм от разбойничества, нужно в первую очередь знать его природу. И зачем разбойничество прячется? И второе, нужно иметь те же чувствования, которые имел Иисус Христос по отношению проявления ложного и лукавства в Доме Божьем. Мы не читаем, что Христос гневался. Писание, которое вспомнили ученики, говорило о его ревности по Дому Божьему. И мы говорим, у нас должны быть такие же самые чувствования. И если Христос, зайдя, увидел разбойничество в доме молитв, ничего больше его так не возмущало, как то, что он увидел, творилось в храме. Ревность по Дому Божьему снедала его. Давайте мы прочитаем этот текст. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 17 стих. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики и денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а в столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано: ревность по дому твоему снедает меня». Заметьте, друзья, разницу между на то время священника, который представляли храм иудейскую и жизнь праведную израильского народа, и между учеником. Мы дальше посмотрим, что реакция священников была уничтожить его за это. Там прямо написано, они хотели после этого убить его. Реакция учеников Иисуса Христа какая была? Они вспомнили Священное Писание. Сколько сегодня в церквах торгуют жертвами. Что происходит? Превратили встречи в разборки. Выработали лукавые человеческие тактики, подавления. Подстраивают ситуации, чтобы добиться своего. То есть, что происходит? Используется то, что должно быть приготовлено от чистого сердца для Бога ради своей цели. То есть, вот что происходило в храме. Писание, Новый Завет нас учит, что такое жертва. Если тогда приносили волов, там, голубей, овец в жертву, сегодня наши жертвы, когда живет нас Дух Святой, это определенное проявление Богу. То есть использовалось это все ради своей выгоды. Если бы многие встречи верующих превратились в молитвенные встречи, сколько бы Дух Святой восстанавливал души сегодня? Сколько бы Господь брал контроль над душами людей, над ситуациями. То есть то, что происходило в храме, было сделано со святым намерением, нужно помнить это. Это не просто было сделано для зла, Оно сначала было установлено священством ради евреев, которые приходили поклониться Богу издалека. И для тех, кто был очень занят жизнью, кто суетился, и священники, видя это, они каким-то образом хотели помочь народу. Они заняты, у них нет времени тащить этих волов в храм, готовить их у себя дома. Они бизнесами занимаются, у них зато есть деньги. И что они придумали? Мы для них уже нечто приготовим в храме. И позвольте мне просто описать эту картину, как, скорее всего, оно происходило. Семья пришла издалека в храм поклониться Богу, почтить Бога. Они пришли, заняты, усталы. И им здесь предлагают волов, жертву, чтобы они взяли эту жертву и почтили Бога сейчас. Потому что Писание этому учит. Они подошли к этим продающим, дали деньги, взяли эту жертву, повернулись и дали священнику. По Писанию. Священники взяли и совершили эту жертву ради этого человека. Кто-то пришел и сказал: послушайте, я особо хочу поклониться Богу. Дайте мне несколько волов, несколько пар волов, голубей для моей семьи, для жены, и вот все мы. Они взяли, заплатили деньги, повернулись, дали священникам, священникам. Чего здесь плохого? Все чтут Бога. И вот это быстрое и удобное жертвоприношение настолько стало формальным и суетным, что те, кто нуждался в Господе, не могли приступить к Нему. В таком обществе невозможно душам обращаться к Господу. Там не будут живые, простые, искренние молитвы. Почему? Все суетится, все делается на уровне просто формальности. И вот эта картина написана, как пророческое слово говорит, слово «снедает». Интересное слово, оно имеет очень такое веское значение. Поедает, съедает, поглощать, поклевать, пожирать, расточить, истреблять. То есть, как будто птицы стали клевать его душу, его сердце. Вот представьте, вот что-то вот, Христа настолько это мучило и терзало, как будто птица начинает просто его живую плоть исклевывать. Ведь это слово снедает, описывает Христа состояние. Писание учит нас иметь такие же чувствования, которые во Христе Иисусе. Подобные чувствования имел Павел, когда услышал о том, какое разбойничество происходило с братьями в Коринфской церкви. Такие чувствования должен иметь каждый верующий человек. Почитайте послание апостола Павла, особенно Коринфянской церкви. Как его дух встревожен в его письмах, Галатийской церкви. Когда что-то делается неправильно в храме, и Дух Божий ему открывает, по-человечески или в человеке плотском это особо проявлялось. И такой очень серьезный момент, я как-то заметил, очень страшную вещь в себе. Когда ты перед определенной встречей решил особо более приготовить себя молитвенно, чем просто разговаривать или планировать, делать свой план. Заметно было, как встреча проходила мирно, плавно, и ты действительно мог сказать: Господь вмешался. Но в очередной раз, когда ты идешь на встречу, общение верующих, на служение, и у тебя есть что-то сказать. Но ты знаешь, что если ты будешь снова молитвенно себя готовить, ты тогда не проявишь себя. Ты тогда не выскажешься. У тебя что-то есть. И ты не хочешь уже молиться. Или можешь формально помолиться, но ты не хочешь сделать так, чтобы Бог понял, что ты хочешь, чтобы Он вмешался. И я заметил, мы много не молимся по одной простой причине, чтобы Бог не помешал нам делать церкви так, как мы хотим. Потому что Божьим путем слишком плавно, слишком мы не в контроле. Бог почему-то начинает делать. И посмотрите результат, какой очистки молитвенного дома. Смотрите, какой результат. Мы говорим, опять же, почему людям так тяжело молиться. И большая причина не сам человек, а атмосфера, в которую он попадает. Что произошло, когда Христос выгнал продающих и покупающих, и все столы перевернул? Матфея 21 глава, 13 по 15 стих, мы возьмем одну фразу, мы читаем, смотрите. «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Люди, которые в глубине, никто их не видел, они где-то там скрылись, искали и нуждались, Господи, стали его находить. В среде стал виден Христос, когда все было очищено, и выгнал тех, кого нужно было выгнать. Все формальное, суетное, ложное и человеческое было убрано из среды, и был явлен Христос. Хотя он там был, и хотя нуждающиеся там были, полный больных, полный хромых, полный слепых, храм, измученных, но они не могли его заметить. Почему? Потому что в храме что-то создалось, что затмевало глаза им. Они не видели Христа, хотя мы говорим, где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди них. Он-то может быть посреди них, но это не значит, что Его увидят. Из-за людей. Но и это еще не все, результат. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давиду», что они сделали? Вознегодовали. Евангелист Марк глубже говорит, услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Человеческая система в храме не может терпеть Христа в среде. И простое обращение ко Христу. Для них это странно, это не свято, это трата времени. Им кажется, что все правильное и святое рушится. Им кажется, что порядок рушится. С их точки зрения, все внимание должно быть на них. Они определяют, что народу нужно и куда их направлять. И как должно выглядеть общение каждой души с Богом. Они определяют. И когда пришел кто-то и сделал так, что какие-то немощные и никто стали восклицать Христу и стали исцеляться и получать исцеление и освобождение, у них реакция уничтожить, истребить этого человека. Система противится правде. Человеческая, какой бы святой, правильный человек ни был, она, вот эта система человеческая всегда будет противиться тому, что хочет делать Христос. От каждого из нас. Но какая трагедия. Весь многолетний порядок в храме только мешал людям находить Христа. Почему нету жизни? Почему не видят Христа? Почему Царство Божие не вступает? То, что сделал Христос в храме, можно назвать самым настоящим добром. Но это добро для книжников и фарисеев было злом. Вот интересная картина. Не понимаешь, почему это так. Христос сделал добро для правильных и священников, фарисеев, книжников, те, которые держали порядок в храме, это было зло. Вот что Христос назвал разбойничеством. Что есть, наверное, самая главная причина, что касается порядка в теле Христа, почему христианам так тяжело молиться. Христос в своем обращении дал прямой ответ духовенству, почему люди не живут Царством Небесным. Матфея мы как-то изучали на библейском уроке здесь, в нашей церкви, 23 глава, 13 стих. Смотрите, что Христос говорит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входят». И смотрите, какая трагическая может быть ситуация. в церкви. И хотящих войти не допускаете. Во втором стихе он говорит, смотрите, о ком он говорит, на Моисеевом сидялище сели книжники и фарисеи. В чем проблема? Что говорит народу Христос о фарисеях и книжниках? Проблема даже не в том, что народ не находит Царство Божие, не получает жизнь. Это все второстепенно, это третьестепенные причины. Первая степенная причина, главная причина, почему все это происходит, и в храме в том числе происходило. Потому что на сидялище того, кто вывел народ израильский и давал направление в обетованную землю, села определенная группа людей, которая не должна там быть. Сели люди, которые лицемерят не только перед человеком, но страшнее еще перед Богом. И проблема даже не была в самих этих людей. То, что они лицемерили, то, что они вот такую жизнь велись свою. Проблема не была в этом, проблема еще глубже была. Не просто за это они будут отвечать перед Богом, но просто тот факт, что они сели на место, из которого исходило влияние и определялось направление израильского народа. Поэтому Христос говорит сразу народу. И Он народу не говорит, на месте Моисеева, на сидялище сели книжники и фарисеи. Он не говорит, народ, молитесь за них. Он не говорит, народ, ну как-то потерпите, подождите. Может, что-то поменяется. Сказав это, что делает Христос? Детально разоблачает все лицемерие этих людей для всего народа, чтобы народ понял, что им нужно опасаться. Но говорит, они учат правильно, я одобряю их учение, слушайте тому, но по делам их не поступайте. И потому что на престоле сели люди, которые просто играли в что-то, что называется богослужение, люди не могли приходить в храм и молиться. Им было тяжело прийти и просто обратиться к Господу, ко Христу. Там было человеческое, там была система, там было то, что влияли люди, которые не должны быть там. Нам станет легко, друзья, молиться, тогда, когда есть общение Святого Духа с верующими людьми. Поэтому Павел говорит, и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. То есть, когда мы не просто будем общаться, общаться это еще не по Писанию. Но когда там будет присутствовать Дух Божий по согласию этих людей перед Христом, и Христос начинает что-то творить, вот там будет атмосфера, чтобы человек обращался к Господу и превращал свою жизнь в молитвенную жизнь. И там, где будет очистка, там, где будет действительно опасение всего человеческого, всего формального, всего, вот действительно иметь вот это глаз видеть и ревновать, чтобы ничего в храм Божий, как Александр как-то говорил, не пронеслось, что повредит тому, чтобы люди увидели Христа, чтобы поставить этому заклон. Слава Господу за Его Слово, что Он учит нас этому. И действительно, если нам понять через Слово Божие вот эти истины, наша молитвенная жизнь поменяется. Мы увидим Господа во славе. Люди начнут меняться, находить Христа. И те, которые действительно хотят, им будет допущено, как бы оно ни звучало трагически, им будет допущено войти в Царство Господне. Слава Ему за Его Слово, друзья. Помолимся. Аминь.